Глава 9. Опустив ноги с кровати, я протянул руку и потрогал щеку продавца. Мех был пушистый, мягкий и словно бы чуть-чуть маслянистый на ощупь. От лица шло тепло. «Живой», — сказал я. «Точно вам говорю». Продавец смотрел на меня изучающим взглядом, потом кивнул. Я пришел к иным выводам. Скорее всего, я нахожусь в вероятностном состоянии, как кошка Шрёдингера.
«Кот», — поправил я.
«Кошка. Эрвин Шрёдингер экспериментировал только на кошках. Он вообще недолюбливал мужчин, зато обожал женский пол. У него было немыслимое количество любовниц, включая совсем уж несовершеннолетних, из-за чего он вдрызг разругался с коллегой по Оксфорду, чопорным и набожным писателем-фантастом Клайвом Льюисом и другим фантастом Рональдом Толкином. Хотя там причиной было... «Тьфу», — сказал я, — «слушайте, зачем мне это?» Продавец вздохнул. «Не знаю, но я вынужден это рассказывать, потому что я это расскажу. Итак, Эрвин экспериментировал только на кошках, и знаменитый кот, который то ли жив, то ли мертв, был на самом деле кошкой».
«Хватит», — сказал я, — «я знаю, что вы любите шутки, но мне плевать на Шрёдингера, его кошек и его девиц». Лисья морда нахмурилась. Потом продавец улыбнулся.
«Получилось. Я должен был рассказывать про Эрвина еще 3 минуты, но вы меня заткнули. Эксперимент удачен, я действительно в вероятностном состоянии. Что ж, это хоть что-то».
«Теперь вы не знаете, что случится в будущем?» — спросил я.
«Да. Это удивительное ощущение, Максим. Это свобода!»
Продавец мягко выпрямился, его одеяния потянулись за ним с пола.
1500 лет знания ближайшего будущего, и вдруг все исчезло.
— Поздравляю, — кисло сказал я. — Снова будете загадками говорить?
— Нет-нет, — продавец замотал головой, — теперь не обязательно. Вы поняли, что произошло? Вас всех заманили в иную версию реальности. Я пытался вас предупредить, но мне не дали... Я знал, что не дадут, но должен был попытаться.
— Кто это сделал? — спросил я.
— Инсеки? С помощью высшего, конечно же.
Продавец словно бы обиделся на такой наивный вопрос.
— Мы не были уверены, что войны между высшими возможны. Точнее, считали, что на войну во времени у них вето. Но...
— он развел руками. — Мы так и поняли, — сказал я. «А вы-то откуда узнали?»
«Сообщил высший. Наверняка это был наш высший. Он был встревожен. Видишь ли...»
Продавец заколебался.
«Тот смысл, который пытаемся реализовать мы, должен привести Вселенную к состоянию хоть и не идеальному, но достаточно мирному и благополучному. Смысл, который несет Милана... Это понимание разумными существами друг друга, гармония желаний и отношений, поиск компромиссов и мирное сосуществование. Это не наш смысл, но...»
— лис вздохнул.
«Он дружественен, и мы способствовали его появлению».
«Лучше торговать, чем воевать?» — уточнил я.
«Да. Наш смысл — поиски взаимной выгоды, честные сделки, поэтому нам так симпатичны Тенни».
«Вы нам помогали», — сказал я задумчиво.
«Вам, Максим, но лишь как инструменту. Вы не смогли бы принять тот смысл, и мы не могли, но Милана вполне подходила. Она словно создана для рожденного Тенни смысла. Мы получили совет.
Приказ, — поправил я. Высшие не советуют.
Советуют, — опять вздохнул продавец. только их советы равнозначны приказам. Для того, чтобы вы оказались на Трисгарде и принесли Милане смысл, нам пришлось помочь инсекам завоевать землю, а потом помочь вам.
Меня даже в жар бросило.
— Извините, — сказал продавец, — но мы внимательно все просчитали. Вам может казаться, что мы ответственны за многую кровь и многую боль, но на самом деле это игра с положительной суммой для всех участников и грандиозным общим выигрышем в перспективе.
Я молчал.
— Ну, хотите, убейте меня, — сказал продавец. — Я подскажу несколько способов.
— Обойдетесь, — пробормотал я. — Что с вами-то произошло?
— Попытался вас предупредить и оказался здесь, в этой комнате. Что было между этим, не помню. Скорее всего, для меня ничего не было. Изучил обстановку и пришел к выводу, что вас выкинули в иную реальность. Заманили через портал?
— Да.
— За кем вы пошли? Они похитили Наську?
— Господи, нет! — выдохнул я. — Утащили Лихачева.
— Тоже жалко, — кивнул продавец. — Я так понимаю, что у вас союз с прежним?
— Верно. Арина зашевелилась, присела на кровати. Протерла глаза рукой. Я боялся, что она закричит, но она молчала, глядя на массивную фигуру. Потом спросила, — это тот самый? — Его выкинули за нами вслед, — подтвердил я.
— Нет, скорее всего, меня никто не выкидывал, — запротестовал продавец. Моя попытка предупредить вас привела к тому, что меня вообще стерли из реальности. Но в этой реальности вы стали для меня чем-то вроде якоря. Точкой возможного воплощения. Скорее всего, я буду вот так вот появляться и исчезать, пока вы окончательно не утратите возможность вернуться. Или же наоборот, не вернетесь в свою реальность. Прежний обещал помочь?
Да. Предлагает забросить нас к инсекам, чтобы мы воевали на их стороне.
Интереснейшее решение. — Стоит обдумать, — сказал продавец и замолчал.
Я обнял Дарину, прижал к себе. Она была настоящая, живая, теплая. От нее пахло человеком, и стоящая рядом фигура продавца сразу начала казаться дурным сном, ночным кошмаром. Дарина молчала, склонив голову мне на грудь.
— Советую принять его план, — произнес продавец. — Очень рискованно. На хоть какой-то шанс. Или оставайтесь здесь жить. В этом мире Иван человечнее, и сам мир не столь ужасен.
— Вы-то откуда знаете? — спросил я с подозрением.
— Я все это время качаю информацию из сети и спутниковых каналов, — ответил продавец с обидой.
— Ну да, и впрямь. Он ведь тоже предсингулярная личность.
— Кажется, я сейчас выпаду из реальности, — продолжил продавец с тревогой. — Ко мне возвращается видение будущего, но лишь на следующие 30 секунд. Есть еще вопросы?
— Послушайте, вы же наврали про Шрёдингера? — спросил я.
— Наврал.
— Я так и знал.
— Он проводил эксперимент с котом, — продолжил продавец. — Но как Эрвин мог подвергнуть опасности кисок? Он ведь так любил женский пол.
И он исчез. «Какой еще Эрвин?» — удивилась Дарина.
«Забудь», — рассеянно ответил я.
«Они любят пошутить. Даже в таком вот состоянии». «Я в душ».
«Нет уж, подожди».
Дарина спрыгнула с кровати и исчезла в ванной комнате. Я вздохнул, вытянулся на постели. Посмотрел на Милану. Во сне она скинула одеяло и лежала на боку, спиной ко мне. Как и раньше, Милана носила совершенно символические трусики танго. Я отвел взгляд. Какая у меня все-таки сложная личная жизнь. Надо как-то отсюда выбираться. Если мы продолжим путешествовать втроем, а разделяться нам никак нельзя, то добром это не кончится. Я ожидал, что Иван поутру будет свеж и бодр. Ну а что ему, сверхсуществу, какая-то ночная гулянка, пусть даже и с излишествами? Я помню, как он себе оторванные конечности отращивал и пулеметный огонь в упор игнорировал. А Иван выглядел помятым и невыспавшимся. Поприветствовал нас вялым взмахом руки, жадно глотая апельсиновый сок. Мы подсели к нему за столик, одни в огромном салоне, или, как тут на яхте миллиардеров принято говорить, ну, не столовой же это зовут, не рестораном и не кают-компанией. Официанты беззвучно сервировали перед нами стол. Окна были раскрыты, воздух чистый, морской. Я смутно вспомнил, как давным-давно, в детстве, мы с родителями катались на яхте. Как же это было давно! — Всем овсянки, — сказал прежний, — и сока. — А мне яичницу, — попросил я из упрямства, — с ветчиной и грибами. — Трюфели ему туда насыпьте, — посоветовал Иван. — От души так. Он протянул руку и взял бокал с шампанским, который как-то очень незаметно и ловко подал ему метрдотель. — Бурная выдалась ночка? — спросил я. — Я слишком стар для этого дерьма, — пробормотал Иван, в два глотка осушая бокал. Шампанское поставили и перед нами. Милана пожала плечами и отпила глоток. Мы с Дариной не стали. — Скажите, а зачем вы страдаете от похмелья? — спросила Милана. — Я... нюхал кокаин. С голого животика модной молодой актрисы, — сказал Иван саркастически. Потом пил 50-летний виски. Не очень удачный, кстати. Ну и до утра эту актрису мы вместе с модным, хоть и старым режиссером... Он глянул на Дарину, хмыкнул и взял еще бокал. «Я не спрашиваю, почему», — сказала Милана спокойно. «Я поняла, что вы занимались развратом в компании юной красивой девушки и мерзкого, даже внешне деятеля культуры. А еще жрали наркотики и безжалостно хлестали алкоголь, бутылка которого стоит как спасение жизни больного ребенка. Где-то в перерывах вы двигали, как вам было нужно, большую политику, издевались над гостями, которые старались этого не замечать, и вообще вели себя как свинья, что вам, в принципе, было противно и неприятно. Но зачем вы теперь страдаете? Вы же можете свой организм разобрать и собрать на ходу». Иван хмыкнул, кивнул. «Могу. Ты задала правильный вопрос, милая. Зачем я страдаю? Я хочу страдать. По нашим меркам я молод, и мне действительно не нравится многое из того, что я делаю. Поэтому я принимаю определенные последствия своих действий. Видимо, часть меня считает это справедливым». «А те части, что не считают?» — спросил я. «Им все равно. Они заняты своими делами», — пробормотал Иван. «Уверен, папочка нашел бы под это дело красивый нравоучительный стих. Но позвольте не выпускать его на поверхность». «Мне очень жаль», — сказала Милана. «Наверное, даже вам можно помочь. Со временем». — Вот благодарю покорно! — Иван поморщился. — Отправляйтесь назад и помогите моей версии в своем мире. Тут мы как-нибудь сами справимся. Он взял ложку и стал мрачно хлебать овсянку. Я тоже попробовал чуть-чуть, но овсянка оказалась совершенно диетической, на воде, без соли и сахара. Так что я отодвинул тарелку и дождался яичницы. Самая обычная яичница из трех яиц с тонкими черными пластинками трюфеля, чей запах перебивал все на свете. Я сгреб трюфель к краю тарелки и съел жареные яйца, подбирая желток кусочком хлеба. Хлеб, кстати, был великолепный, свежий. «Я все продумал», — вновь принимаясь за шампанское, начал Иван. «Самый правильный вариант — вбросить вас в мир инсеков. К сожалению, в материнский мир я прямой проход не открою, но я нашел альтернативу, которая поможет внедриться в ряды измененных. Очень-очень горячая точка. как на заказ. «Тебе понравится, Максим?» Он ухмыльнулся, как человек, придумавший хороший розыгрыш. «Допустим, внедримся», — сказал я. «И что дальше?» «На ваше усмотрение. Вы можете помогать инсекам, что вызовет реакцию нашего высшего. Или вредить им, что вызовет реакцию высшего инсеков. Вы в любом случае нарушаете тот путь, которым пойдет наш мир. Так что, оказавшись в активной точке, начнете эту реальность рвать и отравлять. Стремительно и безжалостно. Будто клинок, пробивший парус, или крупинка яда в бокале вина». Милана подняла бровь и спросила: «Вы пиратом не были?»
«Не довелось, увы. Отравителем был, признаю. Вероятность, что вы станете сильным раздражителем и вами займется высший, почти 40%. Далее, ну, 50 на 50, что он предпочтет выбросить вас обратно, а не уничтожить. Хороший план?»
«То есть у нас один шанс из пяти?» — уточнил я.
«Да. Представляете, как это много в сложившихся обстоятельствах?» Я посмотрел на Ивана и решил, что он прав и даже не издевается. Ответил: «Спасибо. Даже не знаю, почему вы решили нам помочь. Мне кажется, не только из страха, что здесь появится другой смысл». «Мне интересна эта ситуация», — пробормотал Иван. «Она настолько неслыханная, что...» Он вдруг поставил бокал и взмахнул рукой. «Я отправлю вас прямо сейчас. К сожалению. Вами начинают активно интересоваться». Иван поморщился, будто от зубной боли. Я понял. Я даже не стал ничего уточнять. Этот прежний, хоть и был сволочью, но человечности в нем осталось побольше, чем в нашем. А вот насчет других прежних я не был уверен. Я вспомнил мод, которую смог разорвать на куски, вспомнил увиденный чужими глазами зал, в котором собирались правители нашего мира. Вспомнил все эти рожи, большей частью холеные, аристократические, надменные. Вспомнил старушку в бриллиантах. Вспомнил Уильяма, Виктора, прочих, известных всем и неизвестных никому. «Отправляйте, Иван», — сказал я быстро. «Спасибо вам и вашему отцу». Экран вспыхнул рядом со столиком. Попавший под него стул развалился на части и запахло горелым деревом. Одновременно в дальнем углу салона стал формироваться другой портал. Официанты шарахнулись в разные стороны. Оказаться рядом с несколькими прежними, а у меня не было сомнений, кто сейчас сюда прибудет, им не хотелось. Как и мне. «Девчонки, ходу!» — крикнул я, вскакивая. Схватил за руку Дарину, другой рукой Милану, она чего-то тормозила, потащил к экрану. Тот наливался знакомым серым свечением. Мне показалось, что когда мы вбежали в портал, из второго кто-то начал выходить. Но я не увидел, кто именно. Да и не особо рвался. Лицо дохнуло жаром, не влажной духотой корабля инсеков, не горячим солнцем пустыни, а раскаленным металлом, пылающим деревом, смрадом запекающейся органики. Ноги провалились в пустоту. Портал открылся в метре над землей. Я упал в последнюю секунду, успев отпустить девчонок и повернуться боком. Плечо отозвалось болью. Где же мои чудесные способности защитника? Перед глазами все кружилось и мельтешило. Разум никак не готов был к такой резкой смене обстановки. Мы лежали на булыжной мостовой, очень ровной, аккуратной, декоративной, как на вылизанных туристических улочках Европы. Но камень. Это все-таки камень. Я сел, морщась, потер левое плечо. Город очень похожий на человеческий. Лыхающий город. Уже второй раз на моей памяти. Я узнал его. Может быть, не узнал, а почувствовал. Мне даже название его было незнакомо, а я помнил лишь, что остров называется Мидри, и это кооперативное государственное образование — созданная в кредит и находящаяся в залоге у одной из империй планеты Трисгард. У какой же именно
Да плевать. Мы оказались посредине узкой пустынной улочки, засыпанной битым стеклом. В домах вокруг не осталось ни одного целого окна. Вряд ли выбило осколками или ударной волной, скорее какое-то экзотическое оружие. Стекла целиком перемололо в мелкую сверкающую пыль. Совсем рядом с нами пылал завалившийся на бок автобус. Широкое заднее колесо было пробито. Автобус врезался в стену здания и перевернулся. Из автобуса несло горелой плотью. «Мы на Трисгарде», — прошептал я и посмотрел на Милану. Та сидела, бережно сжимая что-то в руке. «Чего не чувствуешь?» «Что?» — она оторопела, посмотрела на меня. «Не разбилась. Я только сейчас увидел, что в руках Миланы сжимает открытую бутылку шампанского». «Ты чего?» — спросил я. «Решила, будет смешно», — пробормотала она. «Понятно. В шоковой ситуации люди порой совершают нелепые поступки». Я взял бутылку и глотнул. Пузырящаяся жидкость смыла с губ вкус яичного желтка. Я вернул шампанское Милане. Она очень аккуратно поставила бутылку на мостовую. Помог встать Дарине, протянул руку Милане, но она поднялась сама. «Это Трисгард, откуда родом твой смысл?» — сказал я. «Не ощущаешь какой-то связи?» Милана покачала головой, озираясь. Спросила, что тут происходит. Над городом прокатился тонкий визжащий звук, будто исполинская дисковая пила перерезала напополам пару зданий. «Полагаю, то же самое, что я уже наблюдал», — сказал я и мягко подтолкнул девчонок к ближайшему зданию. «Инсеки и прежние дерутся за этот мир». Теперь слова Ивана про альтернативу, которые, как на заказ, стали понятными. Он действительно отправил нас в самую горячую точку противостояния. Здесь измененные инсеков сражаются с гвардейцами прежних. Здесь они умирают и убивают тысячами, а мирных жителей так просто не считают. И тут, пожалуй, мы можем затеряться в хаосе, примкнуть к измененным и... Что и? Помочь им захватить планету? Или удержать? Под кем она вообще сейчас? Здесь история шла иначе. А может быть, Иван рассчитывал, что мы выступим против измененных? Нет, он не дурак. Он понимает, что боевые биоформы прежних нам отвратительны. Мы вбежали в один из домов. Дверь была распахнута. Внутри царила какая-то жуткая, неестественная тишина. Мы оказались в просторной прихожей с множеством шкафчиков и стульев. Какое-то общественное место? «Эй!» — позвала Милана. Замолчала. Спросила, «Чему так тихо?» Я жестом указал на устройство, закрепленное на стене у дверей, пятигранную звезду из полированного металла. На лучах звезды были затянутые тонкой серебристой сеткой решетки, из-под которых светило сиреневым. Видеть устройство раньше мне не доводилось, но в полученной когда-то базе данных оно значилось. «Это генератор звукового барьера», — сказал я. «Изолирует небольшую зону от шума. Технология низкочастотного эфира». «Чего?» — удивилась Дарина. «Я и сам не знаю. Не спрашивай». Я осторожно прошел по комнате, заглянул в соседнюю. Там обнаружилось множество маленьких треугольных столиков с треугольными тарелками, в которых лежало что-то вроде каши. Еда была не тронута. Видимо, ее только успели разложить. Окна тоже вылетели. Все запорошено мелкими осколками, а вот яркие картинки на стенах остались чистыми. Небо, солнце, дождик, радуга, цветочки и летящие птички, покрытые ярким пушком вместо перьев. «Тут на шкафчиках какие-то зверюшки нарисованы», — сказала Дарина из прихожей. «Это местный детский сад», — подтвердил я. Милана заглянула мне через плечо. Сказала, «Никого нет?» «Хорошо. Детей куда-то увели?» «Лучше бы мы нашли отделение полиции», — сказал я. Вошел, подобрал с пола мягкую игрушку, животное вроде жирафа, с коротенькими ножками и длинной шеей. «Погремушками драться неудобно».
«Ты можешь стать защитником?» — спросила Милана. Я покачал головой. «Нет. Высший, ну, то есть ты, все забрал». «Ну, извини». Милана прошла по комнате, взяла тарелку и понюхала кашу. «Капустой пахнет». «Ты сейчас обычный?» «Быстрее, чем человек, сильнее. Но даже до первого призыва не дотягиваю. Если нас схватят прежние, то с меня толку мало». «Я могу драться», — попыталась ободрить меня Дарина. «Я не стража, но...» Я даже не стал ничего говорить. «На земле? Как же давно это было! Скоро уж 3 месяца как! Один единственный уничтожитель вырезал все гнездо. Десятки стражей, старших стражей, хранителя и мать, не говоря уже о монахах, жницах и куколках. Да, это было неожиданное нападение, а гнездо на земле — тот же детский сад, по сути. Никаких шансов в бою у Дарины не будет. А уж если нападут чистильщики или буги, нам нужно оружие, — решил я. Шли отсюда». Дарина кивнула. А вот Милана осталась стоять, будто вслушиваясь в звенящую тишину. «Милана?» — спросил я. Она молчала. Потом покачала головой. «Я что-то чувствую». Бросив игрушечного жирафа, я поискал взглядом что-нибудь весомое. Увидел кастрюлю с остатками каши, из которой торчал черпак. Вынул его, отряхнул кашу на пол. Черпак был с треугольным ковшом, как положено для всего имеющего отношение к пище. Это хорошо. Металлический, увесистый и с острой чашей. «Тут никого нет», — сказала Дарина. «У меня очень хороший слух». Милана покачала головой. Заговорила, и голос у нее был словно сонный. «Нет, не звук. Он зовет. Он рядом». Она двинулась по комнате, не замечая детских стульчиков, опрокидывая их. Открыла дверь, вошла в следующую комнату. Это была спальня. Крошечные кроватки, яркое постельное белье. «Тут никого нет», — сказал я, входя за Миланой. Но Милана молча подошла к одной из кроватей и осторожно приподняла одеяло. Под ним, совершенно незаметный ранее, лежал маленький мальчик Тенни. Я знаю, что Тенни произошли от существ вроде наших свиней, но эволюция такая штука, что похожий результат можно получить разными путями. Так что у меня язык бы не повернулся пошутить про поросенка. На кровати лежал ребенок лет 3. Розовокожий, с белыми, легкими, будто пух, волосами, в одних трусиках, словно он всерьез собирался спать. Но он не спал. Лежал и молча внимательно смотрел на Милану. Та наклонилась. Мальчик обнял ее и оказался у нее на руках. «Вот еще нам проблемы не хватало». «Надо найти местных и пристроить его», — сказал я. «Конечно, девчонок не заставишь бросить ребенка. Да я и сам не готов на такое». Милана повернулась ко мне. Медленно покачала головой. И она, и мальчик смотрели на меня каким-то совершенно одинаковым взглядом. Я вздрогнул, понимая, и позволил доставшемуся мне когда-то смыслу развернуться и увидеть их связь. Мальчику было очень страшно, но когда воспитательница всех уводила, он остался, спрятался. В кровати, под одеялом, в самом надежном укрытии для любого ребенка. Он не мог уйти. То, что было куда больше его, знало о приходе Миланы, кричало внутри и подсказывало каждый шаг. Научило, как отвлечь воспитательниц, как укрыться, утешало и уговаривало ждать. Поскольку это было важнее всего, важнее его страхов и его жизни. Он не смог бы это сказать и объяснить, он сам этого не понимал. Даже Милана еще до конца не понимала. А до меня уже дошло. Милане прижимался маленький Тенни, в нашей реальности породивший тот смысл, что достался вначале измененным, потом мне, а в итоге ей. Ну а здесь
Смысл остался с ним, не проявившийся, не выловленный технологиями продавцов. Этот беспомощный малыш — основа высшего.
Что ж мы ввязались-то на самом деле?